Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем канале. В 21.10 программа «Мариинский» в Петербурге, в России, в мире. В 22.10 эфир продолжат московские журналисты, в 23.10 городской наблюдатель и завершит час музыкальная гостиная. А в течение ближайшего часа поговорим о столь нечастом нынче явлении, как щедрость души. Давайте вспомним поэтическое замечание Леонида Пастернака. «Не войны и перевороты для жизни новой пролагают путь, а откровенья – бури и щедроты души, воспламененной чьей-нибудь». Яркий пример этому – деяние Марии Клавдиевны Тенишевой. Ей посвящена вторая часть сегодняшней программы, а в начале – встречи и беседы о русской интеллигенции, истории русской общественной мысли, в которых довелось участвовать, слушая Бориса Федоровича Егорова, исследователя русской культуры, доктора филологических наук, главного научного сотрудника Петербургского института истории Российской академии наук. Нынче Институт истории вместе с Пушкинским домом, Институтом литературы, к 95-летию со дня рождения Бориса Федоровича Егорова провели международную научную конференцию. Увы, Борис Федорович несколько месяцев не дожил до своего юбилея. Его ученики и коллеги из академических учреждений, вузов, российских городов и десятка стран обсуждали проблемы, которые волновали Егорова всю его творческую жизнь, Егорова-исследователя. Это история русской литературной критики, русской интеллигенции, наука и образования XIX-XX веков. Многолетний друг, коллега, единомышленник и собеседник Юрия Лотмана, Борис Федорович был историком и филологом, соединяя в себе органично и ту, и другую ипостась, как это было в дореволюционной науке, когда не было в чистом виде историков, а была общая историко-филологическая наука. Блистательные беседы его о смехе и истине. Как мемуарист, Борис Егоров был ярким рассказчиком и ироничным. Мне довелось записать с ученым радиопрограммы о династии Боткиных. В петербургской культуре он посвятил этому целую книгу. Егоров создал исторический путеводитель по российским утопиям и антиутопиям. И вот фрагмент беседы на тему утопий предлагаю вашему вниманию. Утопия от греческого «у» – «нет» и «топос» – «место», то есть «место, которого нет». По другой версии «эу» – «благо» и «топос» – «место», то есть «благословенная страна» – изображение идеального общественного строя, лишенное научного обоснования, а также обозначение всех сочинений, содержащих нереальные планы социальных преобразований. Конечно, вы помните, что термин происходит от названия книги Томаса Мора XVI века. В своей книге «Российские утопии» Борис Егоров приводит примеры и классифицирует утопические теории, начиная с XI-XII веков и до начала XX столетия, и называет многие причины возникновения бесчетного количества теорий.
Одна из самых главных – это развал всего, что у нас несколько десятков лет довольно прочно существовало, и вся эта жизнь, начиная с 17-го года, была полна утопического мышления. Я никогда не забуду рассказ моей мамы. Моя мама – ровесница века, 900-го года рождения. Вот, значит, 17-й год, тогда как раз кончали гимназию, какие-то лекторы из Москвы, это город Балашов, Саратовская область, приезжают, рассказывают, какое будет светлое будущее, какие будут замечательные города. Все люди будут работать только 2 часа в день, остальное время будут отдыхать. Ну, действительно, продолжение Чернышевского в 17-м году. И ведь это потом перешло в такую настоящую государственную жизнь. Ведь Ленин же действительно наивно мечтал о том, что можно деньги будет ликвидировать, что можно будет с помощью квитанций существовать и отчитываться за проделанную работу. И только потом они ахнули и увидели, как это все непросто. Но ведь утопии все равно продолжали существовать. И при Сталине утопия была, и хрущевская, это знаменитая утопия, что через 20 лет мы будем в коммунизме жить непрерывно. Это пропиталось все. А если назад посмотреть, то это тоже идет чуть ли не с нашего глубочайшего средневековья. Потому что как только на Руси установилось христианство, сразу же, конечно, появилось знание о рае, как о роскошной жизни. И у народа тоже уже тогда возникали радужные мечты. мечты о том, какая будет хорошая жизнь. И не только через сколько-то там лет или когда я умру, а можно устроить райскую жизнь и здесь. Появились легенды о том, что есть райские земли, вот туда надо добраться. Только это трудно, но все-таки можно доехать. И до Японии дошли, и сколько было туда бегунов. А потом утопии начались у нас грандиозные государственные, утопические всякие масонские мечтания конца XVIII века, перешедшие в мир Александра I, который поручил Аракчееву сделать военные поселения, мечта о том, что вот можно будет соединить солдата с крестьянином. Как всегда, в российской действительности главная эта сумма бухалась на армию. Денег нет, ужасное существование солдат, а вот тут такая гениальная идея. Пусть солдаты пашут и убирают землю, скот держат, их семьями мы снабдим. Военные поселенцы, что из этого потом вышло, это мы знаем, все эти кровавые истории. Потом утопический социализм, который так вот исподвали из Европы, пришел к нам уже, конечно, в интеллигентскую среду, которые начали распространять эти мысли вокруг. Петрашевский, он же не только был такой яростный фурьерист и в своем кругу, а безумная идея Петрашевского сделать фаланстер в своей деревне. Он же приехал как-то одним летом, и тогда это была губерния Новгородская, село Деморовка его. И крестьяне пришли, попросили, чтобы он разрешил им немножко лесу срубить, потому что прогнили их избушки. А у него сразу тоже такая идея. Зачем чинить эти избушки? А давайте-ка мы построим большой фаланстер в деревне, и все крестьяне туда придут. Он тут же набросал чертеж, собрал плотников в столе, дал им целый большой участок леса, они построили большое здание, и вот он ходил и им показывал каждой семье по комнате большой, и, конечно, не бычьи пузыри, а настоящие стекла, вставили большой светлый дом, а вот тут будет у них нечто вроде клуба, вечерние посиделки, общие столовые, кухня. Крестьяне благодарили барина. На следующий день должно было быть переселение. С двух концов дом запылал ночью, и дотла сгорел. Петрашевский был совершенно вне себя. Не хотят своего счастья. Он им сделал, чтобы они из этих развалюх грязных переехали в светлый дом. А вот они предпочли все-таки быть в своих развалюхах, но не захотели фаланстера.
И такие замечательные ученые, как Циолковский, отдали дань утопиям. Наряду с высоконаучными трудами у Циолковского есть проекты построения некое благостного общества, в котором люди живут общежитием в высотных домах-небоскребах, добровольно переходя от одной группы людей в другую. На завоеванных территориях тропических лесов Африки, в Южной Америке построено общество всеобщего благоденствия. Мы продолжаем разговор с Борисом Егоровым.
Это что, национальное наше такое заболевание, утопический идиотизм?
Не только. Ведь когда посмотришь, что творилось в Западной Европе, и недаром ведь Запад первый начинал кровавые революции. А это ведь строилось, вот это реальное, вся эта жуть на основании каких-то замыслов вот этих утопических, что вот надо построить социализм, коммунизм. Но если сравнивать, я думаю, что, может быть, в России все-таки больше было утопии. Может быть, потому, что нашему народу было особенно несладко в течение многих-многих веков. Хуже, чем на Западе, где довольно рано все-таки появился буржуазный мир, частная собственность. У нас все это было замедленно. И, конечно, вот такая деспотическая громадина, которая давила на народ, уже тогда в русском народе возникала двойственная ментальность. Когда крепостное крестьянство, да и городская беднота, то нет ощущения, что можно нормальную жизнь себе устроить с помощью упорного труда. Все равно все, что сделаешь, потом у тебя отберут тем или иным способом. Неважно, помещик ли у тебя отберет или какие-то городские чиновники, но недоверие к труду. И отсюда мечта о божественной помощи. Помолимся Богу, Бог нам чудо пошлет. Отсюда ведь вся вот эта линия в наших народных сказках. Вера в чудо. Вот по щучьему велению любые блага материальные. Пушкин это гениально. Вот в сказке о рыбаке и рыбке показал. Вера в чудо. Это потом, конечно, и в самом помещичьем мире тоже создавало эти ментальности о чуде. Отсюда и обломовщина, конечно, появлялась. Или Аполлон Григорьев. Европейский образованный человек, знаток всех этих утопических идей, к которым он иронически относился. Но он верил в божественное чудо. А так как он был безалаберный, получал довольно много гонораров. Но тут же он это все спускал, всегда он был в долгах. Где добыть денег? И вот он верил, вот пойдет по дорожке, а Господь Бог бросит кошелек с деньгами. Вот.
И что, бывало?
Нет, ни разу, конечно. Ни разу, но мечтал. Совершенно без всякой иронии. Что уж вы хотите от простого люда? И еще интересно, вы знаете, вот божественное чудо, а рядом совсем не божественные акции, обман и воровство. Тоже вот наши сказки о животных, на чем построены? Это вот лиса-обманщица. Сквозь все эти сказки проходит как жулик, который обманывает волка, мужика, медведя. И обман – это тоже не труд, а надежда на мгновенное какое-то обогащение. И, конечно, вот это особенно неприятно, что рядом с обманом воровство. Но вот что интересно. Люди более свободные, и жители, которые не были закрепощены, и казачьи островки на окраинах образовывались. Там как раз пафос не чудо, а пафос труда. Вот что-то общее с западноевропейскими протестантами. Надо вкалывать, надо работать, и тогда ты будешь счастлив, и Господь Бог тебя за это и наградит. Это Поморы. Это Урал, это Сибирь, и это, получается, другая русская ментальность.
В какую классификацию могут войти деяния передовых людей своего времени, Строгановых, Тенишевой, даже императорской семьи, которая создавала показательные сельскохозяйственные деревни по старой Петерговской дороге?
Да.
Вот эти люди, им нельзя отказать в просвещенном уме, они были утопистами или они все-таки гимн пели труду?
Я не считаю их утопистами. Люди, я бы сказал, даже от административного таланта они умели все это реализовать. И им почти все ведь удалось. В общем, другое дело, что потом эти все фермы, школы оказывались закрытыми. Я их не считаю утопистами.
Их-то как раз уничтожил 917 год.
В основном, да. Это, знаете, вот душа болит. Ведь так Россия, наконец, вот после 61-го года медленно раскачивалась. Но и потом все-таки раскачалась, когда вот за 10 лет построили эту Великую Сибирскую магистраль. С каким трудом Столыпину вот удавалось сделать эти реформы, но все-таки к 13-му году мы кормили всю Европу зерном. Как бы это, наверное, пошло бы дальше? Ну, вот
но
не
ведь
судьба.
Слово «утопист» в полемическом задоре Первой Государственной Думы всегда кидали в обвинение тем, кто пытался мыслить широкомасштабно.
Несомненно, но я думаю, что если бы вот были совершены либеральные преобразования вот социально-политические, так там же все все-таки бы не было бы утопии. Действительно, страна бы в какой-то степени приблизилась к современным западноевропейским либерально-демократическим государствам, а мы жили все-таки на фантазиях, к сожалению.
Как-то Борис Федорович Егоров дал четкое объяснение своему неутихающему интересу именно к XIX веку.
Мне с молодых лет, вот филологу, очень хотелось заняться нашим временем и нашу литературу изучать, но я знал, что по-настоящему не дадут. И ушел в XIX век, и очень доволен вот моей судьбе, которая меня туда отправила. Это все-таки была эпоха, когда создалась русская интеллигенция. Самое, по-моему, великое, что мы создали в мире. И это заставляло и изучать очень интенсивно это время, и пытаться понять все сложности, в которых находилась наша страна и наши люди. И думать о том, что вот все высокое, доброе, светлое, что тогда создавалось, что это будет, может быть, каким-то стимулом и для следующих поколений, когда вот тоже сколько у нас всякого раздрая такая была и в советское время, и в нынешнее. Для меня и сейчас, 19 век, все-таки опора и утешение.
Вот вы такой гимн сказали русской интеллигенции, то, что наверняка заботит очень многих людей. А в чем же сила тогда русской интеллигенции? Помните вот определение ленинское, это то, что плавает в ведре, не будем, да?
Да, это пошло и грязно. Я вот считаю после долгих размышлений, что, пожалуй, самое главное в интеллигенции, именно в русской, конечно, интеллигенции больше всего, это превосходство духовного над материальным, в самых разных, так сказать, аспектах.
Мыслительного над жевательным, как говорят скульпторы.
Да, именно. Это очень хороший образ. Надо запомнить, это я не знал. И второе, вот превосходство отдавания себя людям, а не забирание, захапывание, как сейчас говорят. Вот эти две черты, по-моему, самые главные, а к ним уже потом и много чего другого приращивалось, и толерантность, и воспитанность, и образованность, много чего было потом. Но вот эти две черты, духовность и отдача себя людям, мне кажется, самые главные в нашей интеллигенции.
Это блокадный Ленинград подтвердил в полной мере.
Абсолютно, да. Вот, по-моему, мы все убеждены, что не будь вот этого великого питерского интеллигентного духа, в общем, Питер не выдержал бы.
Вот на этом мы продолжим разговор, начатый с доктором исторических наук, профессором, автором книги Борисом Федоровичем Егоровым о российских утопиях, и обратимся к судьбе и делах Марии Клавдиевны Тенишевой, княгини, которая своим умом, сердцем, душой и талантами, своими руками строила Россию, которой она гордилась. В год ее кончины, 1929-м, в Гималаях, Николай Рерих в некрологе предрекал.
Нужны явления сильные, с широким размахом. Таково и дело княгини Тенишевой, крепкой в неожиданном единении земляного нутра и лучших слов культуры. Сейчас в Смоленске Большую улицу назвали Тенишевской улицей. Истинно, по Тенишевской улице много народу ходило за просвещением, и много народу еще пройдет в искании культурных возможностей. Имя Марии Клавдиевны запечатлеется среди имен истинных созидателей.
Смоленск и Петербург в судьбе Марии Клавдиевны Тенишевой связаны неразрывно годами неуемной мечты и трудов. И не только знаменитый музей «Русская старина» на Тенишевской улице. Кстати, этой улице дважды за 20 век возвращали ее имя. Улица переходит в Рославское шоссе, ведущее к старинному селу Талашкину, известному 17 века. К концу 19 столетия им владела княгиня Святополк Четвертинская, она продала имение князю Тенишеву, и на протяжении более двух десятков лет здесь, простите за высокие слова, но они уместны, здесь обустраивали Россию. Вид с горы, где Тенишевой вместе с Рерихом был построен храм духа, остался практически таким же, каким он описан в книге Марии Клавдиевны «Впечатления моей жизни». Чудом сохранился и сказочный дом-теремок, созданный по проекту художника Малютина. Первоначально в теремке располагалась библиотека школы, созданная здесь княгинями. Господский дом не сохранился. Старое Талашкино мы увидели в фотографиях начала 20 века. Это то, что смогли создать Маковский, Врубель, Рерих, Тенишева. Это то, что Маковский, впервые увидев, назвал Берендеевым царством. Очень точное определение – это не жилой массив, не дома, а Берендеево царство. Настолько сказочными были здесь здания театра, хозяйственных и жилых построек. Когда художники решили еще больше украсить барский дом, предложив его перестроить, Тенишева ответила, что деньги надо вкладывать только в общественные сооружения – храмы, музеи, библиотеки, больницы. Свое жилье надо только содержать хорошо, чтобы в нем было удобно жить. И тут же княгиней было заложено строительство сразу трех объектов. Больница в поселке Дрожино до сих пор работает, она в полукилометре от нынешнего музея Талашкина. Храм Святого Духа на вершине холма, как школьная церковь. И музей «Русская старина» в Смоленске, как первое полное историко-этнографическое собрание.
Мы приехали в музей Талашкина в составе эрмитажной делегации. Музей размещается в уцелевшем здании бывшей сельскохозяйственной школы. И здесь нас встретила Тамара Викторовна Исаченко.
Мы стараемся всегда высказать свою точку зрения. И зачастую эта точка зрения не совпадает как с общепринятой, так и с точки зрения отдельных мастеров. А тема Талашкина, как вы знаете, снова на гребне волны. Опять начали проявлять интерес к талашкинскому кругу художников. Подтверждением тому вот выставка в Париже. Все это очень интересно. Но вот когда мы читаем публикации по Талашкину, как старых авторов, так и современных исследователей, то, безусловно, все начинают увлекаться именами. А вот теряется самое главное – та цель, ради которой все это здесь создавалось. И вот это главное прячется в письмах, во всевозможных материалах и документах, которые на первый взгляд, особенно для искусствоведа, не представляют интереса. Ну, вот, например, график дежурства по скотному двору, план работы на ягоднике и так далее. И вот когда эти документы читаешь, они как раз и дают полную картину и понимание того, что Мария Клавдиевна Тенишева была человеком глубоко государственным. Думаю, что я сумею вас в этом убедить. Ибо когда она создавала Талашкина как прежде всего центр, ядром которого будет являться школа, вот мы с вами стоим в здании Тенишевской сельскохозяйственной школы низшего разряда, она мечтала о том, что в этой школе будут воспитываться будущие граждане России, образованные, всесторонне развитые, любящие свою землю и понимающие свое место в жизни. Это уже позже Николай Константинович Рерих напишет. Оказывается, процесс воспитания – очень сложный и очень простой процесс одновременно. Достаточно человека научить все хорошо делать для себя, и тогда он не сможет сделать плохо для другого, потому что он просто не знает, как это делается.
Уже в эмиграции в Париже, навестив Марию Клавдиевну Тенишеву, Билибин написал.
Когда я увидел ее после долгой разлуки осенью 1925 года, я был глубоко поражен, какую печать наложил на нее тяжкий недуг. Но не мог осилить этот недуг ее духа, ее любви к России и ко всему русскому. И когда временами Мария Клавдиевна чувствовала себя лучше, то она вся оживала, вспоминала прошлое, говорила о своем детище, о созданном ею в Талашкине, с его художественно-прикладными мастерскими, фотографии со своих богатейших и неоценимых коллекций по русскому творчеству в музее ее имени в Смоленске. Строила планы на будущее и все время, не покладая рук, работала. Действительно, никогда не опускала она рук, и всегда было ей присуще чувство пути, как называл это Блок.
Мария Клавдиевна Тенишева все время написала: единственное, что поможет сделать жизнь человека богатой и счастливой, это хорошее образование. Только знания, только культура могут позволить человеку ответить на самый главный для себя вопрос: кто я и чем я в этой жизни буду заниматься. Единственное, на что стоит тратить деньги, напишет Мария Клавдиевна Тенишева позже, это просвещение и образование. Эти идеи, которые она для себя, не для кого-то провозгласила, она в своей жизни реализовала, мы с вами это прекрасно знаем. Это гимназия князей Тенишева в Петербурге, это живописная студия в доме на Английской набережной, это ремесленное училище в Брянске, это рисовальная школа в Смоленске, это, наконец, наша Тенишевская сельскохозяйственная школа, о которой мы будем говорить, и, безусловно, первое высшее учебное заведение в нашем городе, Смоленский археологический институт, как филиал Московского, открытый на базе Тенишевского музея «Русская старина». Когда Мария Клавдиевна Тенишева закончила свой путь просветительницы в России, она, по сути дела, постаралась сформировать учебные заведения различного типа. Но их всех объединял один устав, по которому образование в этих школах могли получить все, кто хотел это сделать. И поэтому в первую очередь в учебные заведения принимались те, кто в силу обстоятельств своей жизни, в силу своего материального положения, нигде в другом месте учиться не мог. Вот на примере нашей школы. В первую очередь принимались сироты, потом неполная семья, затем крестьянские дети, и только потом, и только за определенную плату, сюда могли прийти на свободные места княжеские и дворянские дети. В одной из газет, это был 1913 или 12 год, Мария Клавдиевна Тенишева напишет, что повальная нищета, пьянство, безграмотность, тот уровень жизни, в котором оказались рабочие массы России и крестьянства, может привести Россию к краху. Она сейчас уже стоит на краю пропасти. И спасти ее можно только через культуру, только через просвещение и образование. И первым и самым главным человеком, откликнувшимся на эту идею, конечно же, была ее верная и преданная подруга княгиня Екатерина Константиновна Святополк-Четвертинская. И даже последние годы жизни Екатерина Константиновна, все, что она делала, живя в Париже, потом она делала под именем Марии Клавдиевны и в ее честь. И старалась делать так, как это делала она. То есть точно так же собирала нуждающихся художников, точно так же помогала образованию и просвещению. И вот уже живя под Парижем, Мария Клавдиевна Тенишева с горечью, узнав, что здесь уже практически ничего нет, напишет такие слова: «Как жаль, ведь для меня мое Флёново было прообразом будущей России». Вот здесь, в этом месте, она пыталась заложить маленькую модель большого российского государства. Именно поэтому уже в конце XIX века в школу принимались дети разных сословий. Учились вместе мальчики и девочки, что вызвало очень много нареканий. Принимали детей разных религиозных вероисповеданий. В одном классе сидят католики, мусульмане, православные, даже протестанты в эту школу приходили. А так как в России? И она считала, что если вот здесь, с первых шагов, они научатся понимать друг друга, уважать друг друга, они понесут это дальше.
Читая книгу воспоминаний княгини Тенишевой, отчетливо осознаешь, как она прекрасно понимала, что ее жизни не хватит. И еще одной человеческой жизни не хватит. Ведь Моисей недаром водил свой народ 43 года, чтобы третье поколение народилось, чтобы вытравить это мышление раба. Княгиня очень надеялась, что придут люди с такими же убеждениями и продолжат то, что она здесь сделала. Ей было совестно жить в культурном Талашкине, в убранстве и довольстве. Она не могла равнодушно терпеть кругом себя грязь и непроглядную темноту. Это я уже цитирую ее слова. Она чувствовала свой нравственный долг – разыскать эту душу в крестьянине, отмыть то, что приросло от недостатка культуры, и на этой заглохшей, но хорошей почве можно взрастить какое угодно семя. То, что вылилось когда-то в былины, и сказки, и тихую, жалобно-горестную песнь о несбыточном счастье. Если бы художники, каких было много в ее окружении, взялись написать княгиню за работой, то получилась бы целая галерея труда. Мария Клавдиевна Тенишева за мольбертом, княгиня за гончарным кругом, за вышивкой, с эмалями, в поле на пашне, на археологическом раскопе.
Может быть, когда она на блюде с эмалевым текстом, на котором передавался ключ от музея «Русская старина», писала текст, она имела в виду не только сам музей, а там текст: «Придите и владейте мудро, и влагаю дар мой в руце ваши, блюдете скрыню сию, и да пребудут сокровища я навеки в ограде Смоленске во служение народу русскому». Вероятнее всего, речь шла не только об этом музее, а обо всем том, что она успела сделать здесь, в Смоленске. Ведь школа нашла свое продолжение не только вот здесь, на территории вот этого школьного хутора и усадьбы, а она нашла свое продолжение еще и в показательном крестьянском хуторе Карпичике. Немножечко сейчас пытаются что-то подобное воспроизвести. Я вам буквально в нескольких словах. Когда за пределы школы выходили ребятишки, а в первый класс ведь могли принять и 7 лет, и 10 лет, и даже 12 лет от роду, ну, когда пришел, и складывалась семья, и изъявляла желание остаться жить здесь, недалеко от нас, в полукилометре, был создан вот этот показательный хутор. То есть каждой вот такой семье молодой давали в безвозмездное пользование с правом передачи по наследству гектар земли, строили надворные постройки, необходимый минимум сельскохозяйственных животных и инвентаря, но с требованием вести хозяйство так, как этому научили в школе. Так вот, почему я сейчас об этом говорю? Да потому что и профессора из Петербургской и Московской сельскохозяйственных академий, и Врубель с Малютиным, и Васнецов с Серовым, и те педагоги, которых подбирали по всей России, они сюда приглашались для того, чтобы реализовать вот эти идеи, нужные России. Что мы попытались сделать? Мы попытались себе представить, как выглядел школьный музей «Талашкинская скрыня». То есть это первое на Смоленщине собрание предметов русского народного искусства. Для нее программы по собирательству составлял Александр Иванович Успенский, директор Московского археологического института. Ее поддерживал Адриан Викторович Прахов. Но был еще один человек. Вячеслав Николаевич Тенишев. Его этнографические исследования, они же всегда сопровождались собирательством. Именно благодаря ему мы имеем и прялки Северной Двины, и Ярославские, и Костромские, и Владимирские. Именно благодаря ему мы имеем ковши Космодемьянские, ковши Владимирского типа, ковши Московского типа, Поволжские Утицы. Собственно, музей – это тоже детище многих людей. И не состоялся бы музей никогда, если бы не деньги Вячеслава Николаевича Тенишева, не его вот эта убежденность, что все это нужно сохранять, приумножать и доносить до следующих поколений. Именно поэтому детей учили изначально ремеслам профессиональные мастера, художники и старые мастера, но уже опосредованно, через вещи. То есть, выражаясь простым языком, школьный музей «Талашкинская скрыня», который стал для смолян первым публичным собранием, для учеников этой школы был просто классом наглядных пособий. Именно благодаря вот этим вещам дети, которые, может быть, никогда бы в жизни дальше, чем за две деревни, не вышли, они не только получали информацию о том, как жили до них веками назад, они получали возможность расширения своего мировоззрения. Но дальше они еще за счет именно работы над собой получали еще более глубокую возможность. Ведь в уставе Тенишевой было записано, что каждый выпускник школы, получивший диплом, они все его, естественно, его получали, выказавший особое отношение к знаниям, наукам, к труду и выбравший для себя дальнейшее образование, имеет право получить его на стипендию княгини Тенишевой Четвертинской. И не случайно Мария Клавдиевна Тенишева написала в конце, что каждому, кто приезжал в Талашкино, она благодарна прежде всего за то, что эти люди помогали зажигать свет в глазах крестьянских ребятишек. То есть вот здесь как раз и пытались выковать те народные крупицы, о которых Александр Саевич говорил, да, вот крупицы народа, без которого ни одна страна невозможна. Васильевич Малютин, как и многие художники, работавшие в Талашкине, старались брать за основу смоленские традиции, смоленские формы. Вот это традиционная смоленская форма прогулочного воска. И вы знаете, месяца два назад я водила экскурсию какому-то космическому институту московскому, и подошел ко мне старичок такой вот старой закалки. Смею вас заверить, абсолютно совершенно аэродинамическая форма предмета. Я говорю, вы знаете, мне очень лестно это слышать, это гордость за наших предков. У них не было компьютеров, у них не было ничего того, что позволяло им эту форму просчитать, кроме понимания законов природы и интуиции.
Велели пасть в ноги к учителям и не смешить белый свет. Но этот храм я придумал сам, и больше такого нет. Твердили очи, воздев к небесам, что, мол, не пришла пора. Но этот храм я построил сам при помощи топора. Шипели вслед, что, мол, проку нет от этих блажных идей. Но все равно храм увидел свет без помощи их гвоздей. Положен на маковку уставной резной золоченый крест. А мой осинник, мой простой, но родом из этих мест. Я крест поставил и ждать не стал знамение священных крыл. Я просто стружку с пола убрал и настежь врата открыл.
Забегая вперед, скажу о трагическом. Если при жизни в Талашкино княгиня Тенишева пережила одну эвакуацию своей коллекции в Петербург во время Первой мировой войны, губернатор не обещал сохранность коллекции, а затем вернула все в Смоленск. Если пережила поджоги и пожары собранного урожая, традиционное оружие недовольных, поджоги и пожары, то все-таки самый главный урон созданному ею был нанесен уже после ее отъезда из России.
В 1918 году Талашкино, став подсобным хозяйством НКВД, было почти полностью уничтожено. Сохранилось только вот здание школы. Первые 3 года это было сельскохозяйственное училище, потому что база здесь была колоссальная. Но представьте себе, для библиотеки этой школы ежегодно выписывали 200 наименований различных книг и журналов. Здесь были все лаборатории необходимые. Здесь была метеостанция, пчеловодческий музей, пасека со стеклянными ульями, рыбоводное хозяйство, небольшая мельница, так называемая динамо-машина. Здесь в конце 19 века был электрический свет и водопровод. Я когда нашла в партархиве документ 1936 года, я сразу вспомнила Булгакова. Документ об обследовании, о состоянии школы в Талашкине. И одним из пунктов было написано: «Теплые клозеты забиты и не функционируют. Попытаться восстановить». Может быть, было проще не ломать то, что уже было сделано. Но, однако, мы без этого не смогли обойтись. Книги из библиотеки почти полностью были сожжены в местных печах. Здесь расселились рабочие комитета НКВД, которые использовали Талашкино как сельскохозяйственное угодье, где получали, как мы теперь говорим, экологически чистый продукт. Потому что здесь были оранжереи, теплицы, конезавод. Ну, то есть все то, что помогало безбедно жить. И только в 1959 году заговорили о Талашкине, когда в одном из журналов во Франции появилась фотография нашего терема с подписью, что в 1901 году известный русский художник Сергей Васильевич Малютин построил домик в имении Тенишева в Талашкине. Что с ним сейчас, неизвестно. Говорят, что буквально в течение нескольких дней была поставлена табличка: памятник архитектуры охраняется государством, жители местных переселили в Талашкино и сначала сделали открытое хранение фондов. То есть, ну, просто свезли то, что можно было вот вывести на такую удаленность от города. И только в 64 году была первая экспозиция, посвященная непосредственно Талашкину. Это было изделие талашкинских мастерских, изделие талантливых детей, исполненные по эскизам профессиональных художников.
А НКВД до какого времени собирала сливки с того старого талашкинского хозяйства?
Сейчас я вам скажу. Нет, в 1937 году Талашкино стало первым электрифицированным советским хозяйством на Смоленщине. Это стал совхоз Талашкино. Но электрификация была еще конца 19 века, то есть тут как раз чужую славу приписали. В 1911 году княгине подарили коллекцию здания музея и земли городу Смоленску. Оставшись на правах попечительниц и содержательниц как музея, так и института. Это как раз вот и был Смоленский археологический институт в стенах музея «Русская старина». В 1918 году историко-этнографический музей княгини Тенишевой «Русская старина» стал называться музеем Крупской, что позволило растащить коллекцию так, как вздумалось. И колоссальный урон – это 41 год. Когда вещи не успели эвакуировать, после того, как немцы заняли город, началась целенаправленная работа по вывозу смоленских ценностей. И из Смоленска ушло 11 вагонов музейных ценностей. То есть, если мы только берем коллекцию Тенишевой, по каталогам мы насчитываем чуть больше 12 тысяч единиц хранения. Но в каталоге Тенишевой, ну, предположим, есть трехзначный номер. Предположили, 958. Под ним идет 1-200 вещи из курганов. То есть это не 12 тысяч, это гораздо больше. Сейчас мы располагаем чуть больше, чем 4 тысячи единиц. Это только Тенишевская коллекция. Частично была найдена на территории Польши. И хранится это все в запасниках Смоленского музея-заповедника. Частично выставляемые в наших экспозициях.
Первый час вечернего канала завершит литературная страница, а мы встретимся вновь после выпуска новостей. У микрофона была Анна Всемирнова.
Литературное чтение на Радио России.
Светлана Мосова. Василеостровские открытки. Тетя Аня. Это маленькая история про Ирину историю, повествующую про историю Гали, о некой тете Ане, подруге Галиной мамы. Подожди, я запуталась. Еще 15 минут назад в моей жизни не было ни Иры, ни Гали, ни Галиной мамы, ни тем более какой-то тети Ани. Но вот вошла Ира, причем сразу, мощно, без предисловий. «Слушай, давай на «ты». А вместе с ней и все остальные. Вошли, и расположились по-домашнему. Причем Галина мама и тетя Аня с чашечками чая в руках. И сразу начинается история, потому что жизнь вообще состоит из истории. И Ира тоже состоит из истории, как малахитовая шкатулочка из драгоценных камней с серебристым отливом. История про Галю плывет легкой лодочкой среди бушующего моря, голосов и звуков телестудий. Она легко может погибнуть, но Ира опытным капитаном выводит суденышко под названием «Галя» в фарватер. И история продолжается. То есть Ира грамотно ведет свою партию, песню о Гале, которая, в свою очередь, тоже перебивает внезапными вопросами. Бумага нужна? Какая бумага? Пища. О, бумага нужна. На, прячь. Блокноты нужны? Нужны. А скрепки? Я люблю скрепки. Бумагу, скрепки, блокноты. У меня слабость к канцелярским товарам. А Ира одаривает меня излишками. То исчезая в недрах шкафов, то вновь выныривая со скрепками из бесценной истории про Галю. История маленькая сама по себе, по жизни, но оказывается большой и тоже по жизни. Так значит, Галя. О, это Галя. Галя из очень интеллигентной семьи. Настоящей. Петербургской. Я обязательно познакомлю тебя с ней, влюбишься. Так вот, у Галиной мамы была знакомая тетя Аня. И эта тетя Аня иногда заходила в гости к Галиной маме. Сидели, пили чай и разговаривали. И звали девочку Галю. «Галя, иди к нам!» «А Галя?» «Календари нужны?» «Бери-бери, у нас много». «Так значит, Галя, посиди с нами!» «А Гале очень нужно сидеть с нами, когда народ на улице играет в мяч и в прятки. И Галя, нет, мол, не могу, уроки надо делать, и шмык на улицу. И так все время. Иди к нам, Галя!» А Гале и след простыл. «Во, журнал для мужчин, бери». «Нет, не нужен». «Бери», — твердо говорит Ира. «Да зачем он мне? Полистаешь». Удачно пристроив журнал, Ира с головой ныряет в другой шкаф, бренча браслетами. «Красиво. Хочешь такие же?» — решительно говорит Ира. «И я чувствую, что они у меня будут, такие же браслеты, и все будет рядом с Ирой. Сверкающая и блестящая, она возвращает мне вкус к жизни. Теперь у меня все будет. Браслеты, скрепки и бумаги. Я напишу на ней мужской рассказ». Женщины время от времени мечтают писать мужские рассказы, а мужчины женские, с деталями. Но мужчины не могут, им нечем. Нет этого инструмента. Только один мужчина смог написать изумительный женский рассказ «Серебряный» из «Серебряного века». Там героиню при роковой встрече с соперницей страшно мучает мысль, что в прошлый раз она, героиня, была в той же шляпке и с той же черной лисой на плече. Это очень тонко. А потом звучат выстрелы. «И что, Галя?» — вежливо напоминаю я. Хотя, если честно, ну что мне до этой Гали и чаепитие ее мамы? «А Галя чудо! Умница, театровед, о театре знает все. Ей будет 70 юбилей. Слушай, опять дождь. А знаешь что? Давай вместе поедем в Грецию». «Давай. В Греции нет ноября. В смысле, только в календаре». Ирины глаза синеют. В них уже отражается Эгейское море, соленое, как слезы. И я даже вижу в них ракушки и мидии. «Так при чем тут тетя Аня? Я возвращаю Иру в питерский ноябрь». «Так в этом-то все и дело», — вспоминает, вернувшись, Ира. «Тетя Аня, как то яичко, которое оказалось не простое, а золотое, точнее, серебряное, как потом Гале не хватило этих посиделок с тетей Аней, как она сокрушалась о них впоследствии! Сколько драгоценных слов она пропустила! Фамилия-то у тети Ани была Ахматова!» Мы стоим на остановке, небо поливает Иру, город и меня, счастливую обладательницу скрепок, журнала для мужчин и чудесной истории про Галю. И я уже люблю неизвестную мне еще вчера Иру, и в мыслях еду с ней в Грецию, и тут... И тут пошла музыка. У хорошего режиссера здесь обязательно должна пойти музыка. А Ира хороший режиссер. И она пошла. Пошла, пошла. Откуда? Да кто ж ее знает? В городе дождь. И слезы уже пошли соленые, как море. «Слушай, а давай вместе поедем к Гале», — говорит вдруг Ира. «Она живет на Крестовском». «Давай, но...» «Ага, уроки надо делать». А история Гали уже упирается в мою историю, в мою жизнь, меняя ее течение и сторону Крестовского острова. И если это не счастье, тогда что же это? В ноябрь под музыку и дождь стоять на остановке, держа в руках мужской журнал, 3 пуда скрепок, тетю Аню в уме и Иру в сердце, и мечтать о Греции, в которой никогда не бывает ноября. Но и тети Ани тоже не бывает без ноября. Обретение Бога. Сначала она увидела на Андреевском рынке мозги, бараньи. Ну, как увидела, обратила внимание, и они ее потрясли. Стояла как вкопанная. «Будете брать?» — спросил продавец. «Я?» — испугалась она. «Нет, ну зачем же?» «Что значит зачем? Есть будете?» — наставил продавец. «В муку обмакнете? Солью присыпьте на сковородочку? Красота!» «Ужас!» — сказала она. «Почему ужас?» — обиделся продавец. «В мозгах остается информационный код». «В чьих мозгах?» — удивился продавец. «Бараньих!» И они оба посмотрели на мозги. «Желе как желе, влажное, червеобразное, фи! Где тут код, где информация?» Потом она увидела мозг в кунсткамере, причем человеческий, но он мало чем отличался от бараньего. Смотрела и постигала. «Значит так. Все сигналы рукам и ногам, поджелудочной железе, тонкой кишке, а также всем тонким чувствам и толстым и же с ними, всем сложнейшим оттенкам зависти, неприязни, отвращению и тем слезам от набоковской строки про дом, который сейчас исчезнет и запомнится навсегда, все идет отсюда, вот из этого безобразия». И внутри отторгла и возликовала. «Бог есть!» — громко сказала она. «Каждый по-своему постигает Бога, иногда даже на рынке, иногда в кунсткамере». Модест. Он зовется Модест. Он выходит в подъезд, громыхают в кармане ключи. Спели эти двое, длинноволосый гитарист и рыжая скрипачка. Спели на разломе, на развилке времен, всех удивив. Ну что за имя Модест? И ушли по своей дороге в сторону Европы. Туда многие тогда уходили. Общий сценарий. И вот во всемирной паутине они нашлись. Это рыжая и гитарист. Причем в исходной точке. То есть обратную дорогу нашли. Слегка пополневшие, но все так же поющие о Модесте. Он зовется Модест, он выходит в подъезд, громыхают в кармане ключи. Хлопчут спички в другом, и в ушах стоит гром. Он выходит во двор и молчит. Он куда-то идет, жизнь ему не идет. То есть выяснилось, что и через 12 лет этот Модест все выходит в подъезд и молчит, и молчит. Проблемы не рассосались. Его тоска по-прежнему актуальна. Более того, она даже накопилась. Но что мне до нее? А мне до нее, как до того кефира в магазине за 29.12.09. А что мне до кефира? А то дата. Потому что больше никогда не будет этого 29.12.09. И это надо осознать. Вот так посреди бела дня в магазине стоять с кефиром, впав в глубокую задумчивость, не забывая при этом коленкой придерживать корзину с продуктами. Да, ну так Модест. Модест жив и рассказал нам о многом. Во-первых, о том, что рыжая скрипачка и гитарист вместе, что они не расстались, а это удалось далеко не всем, что они ушли и вернулись, видимо, кидая зернышки, чтобы не заблудиться. Ну, сказку-то все помним, что их по-прежнему трое — гитарист, скрипачка и Модест. Этот призрачный индивидуалист. И, судя по всему, он все эти 20 лет делал одно и то же, а именно выходил в подъезд. И рыжая с гитаристом регулярно оповещали об этом народ во всемирной паутине. И в этой регулярности была успокаивающая стабильность. А ведь пока он выходил в подъезд, мы успели. Боже мой, чего мы только не успели. А что мы успели, кстати? Мы успели совершить кучу ошибок. Вот что мы успели. Мы успели уехать, вернуться. Не все. А надо было зернышки кидать. Снова уехать, выйти, разойтись, найти, потерять. Жизнь состоит из глаголов. Возрыдать, возрадоваться. Все проклясть и снова вернуться. Вытереть пыль и пожалеть всех юных и простодушных, у которых все еще впереди. И послушать песенку о Модесте, который пришел к тем же выводам, не удаляясь далеко от подъезда. Таков итог. Этот Модест как 15-й сонет в венке сонетов, как конец пути или начало нового круга.
Вы слушали рассказы Светланы Мосовой, читала заслуженная артистка России Светлана Письмиченко. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.